Касаясь такого сложного, я бы сказал, вопроса, как понимание тела и отношение к нему, видимо, нам придется несколько сравнить христианское понимание с тем, которое присутствовало в древнем мире. И до сих пор оно имеет место в некоторых течениях отдельных религий. Что такое тело? Мы не забыли, что мы занимаемся антропологией? Не забыли, да? Что такое тело? Это вопрос, кажется, с одной стороны, элементарный. И с другой стороны, тут есть вещи, о которых стоит порассуждать. Помните, мы с вами говорили о человеке до грехопадения, о человеке после грехопадения. И, в частности, была подчеркнута мысль о том, что до грехопадения человек, обладая телом, тем не менее имел его таковым, что оно было вне смерти, вне тления, вне каких-либо страданий. Хотя в то же время повествование о сотворении человека прямо говорит, что человек был создан из праха земного. Из праха земного тело было создано его, тело. И в то же время вдруг такое парадоксальное находим учение о том, что это тело создано из праха земного, вот этого материального, грубого, так, тем не менее, было бессмертным, нетленным, бесстрастным. Видите, как вопрос о теле, он удивительным образом оказывается связанным вообще с существом этого тварного мира – и, в частности, материального мира. Ведь в Библии ничего нет, и у отцов нигде нет даже никакой мысли о том, чтобы Бог, сотворив человека из праха земного, при этом что-то произвел с его телом, что-то сделал для этого тела, что-то такое, чем оно отличалось бы от этого праха земного. Нигде об этом нет. Сказано о другом, что Бог вдохнул душу в этот уже в ином совершенно виде и образе прах земной, и стал человек душой живою. Это мы знаем. Но вот это интересное учение, кстати, очень глубокое, поразительное, и которое мы не можем наблюдать в нашем опыте, о том, что тело человека было духовным при всей своей материальности, и соотносили именно это учение с воскресшим телом Христа, который, с одной стороны, мог есть и пить, и ходить, и говорить, и даже предлагал, помните, ученикам, что «потрогайте меня, дух плоти и костей не имеет», то есть это не дух, который явился, бестелесный, а именно явился он в теле. Так вот, это тело, тем не менее, было духовным. Вот такова удивительная ситуация. И, конечно, отсюда возникает вопрос, каково же состояние самой материи было, из которой было сотворено тело человеческое. Насчет этого, наверное, трудно что-либо сказать, потому что в святоотеческом учении, может быть, вы что-то встречали, даже этот вопрос и не ставится. Его, кажется, и нет. И никто из святых отцов не рассуждает на эту тему. Каков характер был этой материальности, которая была сотворена Богом, и из которого было сотворено тело человека. И поэтому вопрос тут двоится. Или же и сама земля, и весь этот материальный мир – тоже были духовными, это материальное было духовно, или вот это вдутие, вдохновение только от слова «вдохнуть» в человека души сделало это его тело именно духовным, отличным от прочего материального мира. Этот вопрос, он, собственно, не имеет никакого существенного значения. Я надеюсь, это ясно. Никакого существенного значения. Но, тем не менее, он может быть поставлен, и на него мы с вами можем не ответить. Это, так сказать, один из пунктов нашей антропологии. Правда, хорошо как? Мы не знаем, что это такое. Видите, как здорово. Хорошо бы и дальше все так же идти бы. И говорить только об одних иксах и игреках. Как было бы здорово. Но еще один вопрос, который связан с телом, это тот, который возникает в связи с иным, другим еще понятием, понятием плоти. Что это? Просто два синонимичных термина, которым выражается одно и то же? Или здесь есть действительно различия, которые необходимо понимать? Скажу вам прямо так, что сколько угодно мы найдем высказываний и в самой Библии, и у святых отцов, в которых эти два понятия употребляются как синонимичные. То есть плоть, то есть тело, тело, то есть плоть и так далее. Но мы находим и целый ряд очень серьезных высказываний в Ветхом, особенно в Новом Завете, где прямое различение проводится между тем и другим. Под телом, разумеется, только вот это вот наша телесность. Под плотью подразумевается совсем другое. Подразумевается не просто это тело, хотя оно и входит в это понятие, но прежде всего подразумевается состояние человека. Есть состояние духовное, есть состояние плотское или плотское. Видите? Здесь в данном случае плоть подразумевает другое состояние человека. Помните, что перед потопом сказал Бог: «Не имать дух мой пребывать в сих человецах, за не суть плоть». Под плотью в данном случае что же подразумевается? Да, в Новом Завете то же самое, таких высказываний очень много, когда апостол пишет о плотских людях, да, о том, что люди плотские, душевные, что они не могут понять, что такое духовное. В таких высказываниях более чем достаточно. Что же подразумевается в данном случае под вот это состояние плотскости, о которой говорит Откровение Божественное, как Ветхого, так и Нового Завета? Мы находим разъяснение, если хотите, этого понятия в самом контексте, во-первых, Священного Писания, во-вторых, находим у святых отцов. В данном случае значение этой плотскости, можно сказать, однозначное. Под плотью и отсюда плотским человеком подразумевается то состояние, когда он предается или оказывается, если хотите, в рабстве тому, что именуется страстям. В рабстве страстям, что именуется страстями. Причем здесь, по-видимому, то есть не по-видимому, а именно так, в данном случае не всеми страстями, здесь не все страсти подразумеваются, а страсти, носящие наиболее, я бы сказал, такой грубый характер. Вот этот текст, который я вам только что привел, он хорошо это показывает. «Приложися скотом бессмысленным». То есть это страсти, касающиеся тех сторон нашей жизни, которые непосредственно связаны с функциями тела. Именно с этим связано. Это страсти с телом. Хотя святые отцы прямо говорят, что начало всех страстей, корни всех страстей – это наша душа, а не тело. Тело является только, если хотите, органом или средством, через который душа может проявлять эту свою страстность и, если хотите, питаться даже этой страстностью, жить этой страстностью. Но в данном случае под вот это плотским человеком или плотью, если хотите, человеческую, подразумеваются наиболее грубые страсти и, видимо, преимущественно связанные с функциями тела. Потому что есть страсти совсем другой категории. Есть страсти, которые так сказать, вне тела, то есть независимо от тела. Такие страсти, например, как зависть, как тщеславие и, прежде всего, конечно, как гордость. Гордость может, оказывается, присутствовать и независимо от телесности человека и даже от его плотскости, и более даже того. И на это следует обратить внимание, что вот эта другая совокупность страстей, начальницей которой прежде всего является гордость, эта совокупность страстей носит такой характер, когда она может подчинить себе даже плотские страсти. Если хотите, выразить очень грубым словом, пожрать эти страсти и за счет их возрастать. Ну, в качестве примера я вам напомню тот, который вы хорошо знаете, связанный с жизнью Авы Дорофея, когда он, помните, был поражен однажды внешним бесстрастием одного из молодых монахов, которого ругали, помните, ругали, что-то оскорбляли, а он совершенно не реагировал даже на это. Относился совершенно бесстрастно. И Ава Дорофей пишет себе: «Я был поражен, как этот молодой еще человек достиг такой высоты бесстрастия». Сам он в себе этого даже и не видел, наверное. Так? Но что открылось? Вы помните, когда он подошел к этому монаху и спросил о том, как он достиг такой высоты, тот ему ответил. Помните, что ответил? Какой кошмар! Ава Дорофей в ужас пришел, когда тот ответил: «Это я на этих...» Как он там выразился, я не помню. Не помнишь, собака или что-то такое в этом роде? Да, буду реагировать на этот, ну, выражаясь в переводе на наш язык, на этот брех собак я буду реагировать. Кстати, подобный же случай произошел и в более древнюю эпоху. Он был связан с личностью Сократа. Вы тоже, наверное, помните, как однажды он шел с своими учениками и выскочил какой-то, то ли сосед, ну, неважно кто, и начал, в общем, поносить Сократа, на чем свет стоит. Сократ абсолютно не реагировал. Совершенно невозмутимо продолжал идти. Ученики были в ярости, готовы были исколотить этого ругателя. Но потом спрашивает: «Сократ, как ты можешь это все?» А он им ответил: «То же самое. А что вы скажете собаке, которая выскочит из подворотни и будет вас облаивать? И разве не глупо это будет? Что-нибудь ей говорить?» Ученики были крайне удивлены. Но, не знаю, в этом случае с Сократом, он, человек был, конечно, удивительный и, видимо, уникальный просто. И, может быть, у него здесь особенно не было связано с гордостью. Но вот тот случай, который описан у Авы Дорофея, там он сам делает заключение о том, что какой пришел он страх и трепет от такого состояния этого молодого монаха. Страх он пришел даже. Страх от чего? От той гордости, которая вдруг у него обнаружилась. Ведь в таком возрасте. Ведь и гордость ведь тоже может возрастать, как и смирение. И ее достичь тоже требуется время. Это не то, что вам там откровенные рассказы странника, когда во мгновение окон непрестанной молитвы Иисусовой достиг за несколько там недель или месяцев. Нет. Что пишут святые отцы? Чтобы достичь вот этой высоты, высоты духовного состояния, в частности, непрестанной молитвы Иисуса, умно-сердечной молитвы Иисусовой, достичь этого смирения, тем более бесстрастия, это требуется десятилетия. Гордость – то же самое. Это, знаете, как антипод. Все точно то же самое происходит. Она тоже постепенно возрастает и укореняется. Так вот, видите, другая категория страстей, которую мы обнаруживаем в себе, в человеке, вы не забыли, что мы антропологией занимаемся-то, значит, другая категория страстей – не связана с телом. более того, может подчинять себе тело. И, кстати, если кто интересуется и, может быть, читал, то обращал внимание, когда Иоанн Лествичник пишет о противоборстве, борьбе страстей друг с другом, что победит. И вот, например, случай такой, молодой человек, молодой, ну, монах молодой, какие две страсти у него могут бороться и очень часто борются? Тщеславие и чревоугодие. Так, что победит? Лучше покушать побольше, повкуснее. Или все-таки я не фунт изюма, не как прочие человецы. И говорят, эти две страсти очень подчас борются между собой. И он говорит, и проку особенного я не вижу от победы ни той, ни другой. Но все-таки, кстати, делает интересное умозаключение, как человек очень опытный в духовной жизни. Он говорит, пока человек молодой, то лучше все-таки пусть уж будет побито чревоугодие. Потому что оно является таким рассадником, такой почвой для возрастания всех страстей, и особенно известной всем молодым. И не только молодым, да, и столетним. Но никому не говорите в этом. Вот так. Так вот, оказывается, что такое плоть? Плоть. Кстати, в греческом языке развлечение этих терминов «тело» и «плоть» очень хорошо проводится. Если тело – это сома преимущественно употребляется, то плоть – саркос. Правда, опять-таки вам скажу, что и здесь не всегда выдерживается эта терминология. Нет, вот мы не договорились. И писатели Священного Писания не договорились, и святые отцы не договорились. Нет, вы договорились бы, правда? Собрались бы, и все. И определили. Вот. Сома – это вот то-то, саркос – это тело, это плоть, это. Нет, не договорились. И в зависимости от контекста, поэтому мы находим у них вот разные смыслы, которые они вкладывают в то и другое. Грехопадение, пишут святые отцы, низвело состояние человеческого тела на уровень животных. Оно стало по своим запросам и по своим функциям ничем не отличаться от тел животных. Ну, вот эта мысль, с которой мы встречаемся, опять-таки, требует некоторого комментария, друзья мои. В чем дело? Вы же помните у апостола Павла очень интересное высказывание, что сама тварь воздыхает, помните, воздыхает, ждет освобождения сынов Божиих, что она страдает и по причине покорившего ее человека. То есть проводится прямая зависимость всех этих тварей, живых творений, от состояния человека. Прямо указывается. И отсюда, помните, мы пытались сделать вывод, насколько он уже, так сказать, ну, точный, но, как кажется, по крайней мере, он дает возможность решения одного из сложных вопросов. Именно какой вывод делали? О том, что и тела животных до грехопадения человека не отличались от тела человека. То есть, будучи материальными, они тоже были духовными. И принятие вот этой, если хотите, мысли, дает возможность объяснения, ответа на тот сложный вопрос, который задается очень часто, о том, как, чем же питались там тигры, львы, и рыси, я не знаю, пантеры и леопарды, да, до грехопадения человека. Что же там не было? Не было, что ли, смерти? А если была смерть, тогда как же понять, что грехом смерть вошла? Ну, вот это одна из возможностей, если хотите, ответа. Причем это не просто так какая-то игра мыслей, а на самом деле, действительно, вся эта тварь живая, весь этот животный мир, и даже и неживотный, вот как бы это так сказать, усвоить. Все это есть ничто иное, как тело человека. Именно грехопадение выделило человека во что-то индивидуальное по сравнению со всем существующим. Но надо признать, что, видимо, именно это грехопадение сделало. Нет, все это есть расширенное тело человека. И то тело, которое мы носим, оно является только ядром и больше ничего. На самом деле это все расширенное тело человека. Именно грехопадение повлекло за собой изменение не только тела человека, вот этого ядра, а изменение всего, всего. Всего, по крайней мере, живущего, а, может быть, и того же праха земного, вопрос о котором, о состоянии которого я оставил вам открытым. Очень возможно, что и так. Ибо, повторяю еще раз, что это все расширенное тело человека. Вот. И просто, мне кажется, у святых отцов говорится вот в такой постановке, вот, читаю Брянчанинова, «По причине падения наше тело вступило в один разряд с телами животных». Так это пишется почему? Чтобы показать состояние человеческого тела. Но здесь не затрагивается вот этот онтологический вопрос о природе человеческого тела и природе тел всех животных и самой материи. Вот Иоанн Златоуст рассуждает по поводу смерти и тления, которое поразило человеческое тело. Он говорит так, комментируя послание из второго послания Коринфянам, 5 глава, 4 стих, комментируя эти слова, он говорит, смысл его слов следующий, «Не плоть хотим сложить себя, но тление, не тело, но смерть, и тело было делом Божиим, а тление и смерть введены грехом». Вот, оказывается, видите, какую мысль интересную. Да. Хотим сложить себя благодаря жертве Христовой, так? Смерть уничтожить. Вот. Не тело, но тление уничтожить. То есть уничтожить вот то, вот то состояние, которое возникло в результате греха, падения человека. Ибо, пишет он, и тело было делом Божиим, а вот тление и смерть введены грехом. Одним из наиболее частых моментов в нашей психологии, с которым мы встречаемся, является тот, что мы обвиняем тело в том, что оно слишком сильно действует на нас и влечет нас совсем не туда, о чем говорит и совесть, и заповеди Божьи. Это, в общем, и известное явление. Решительно против этого говорят святые отцы. Решительно выступают. Говорят, нет, причина всех страстей в конечном счете душа, а не тело. Тело может только, так сказать, в какой-то степени возбуждать эти душевные импульсы. Это верно. Но в конечном счете не оно является причиной. Я хочу вам зачитать очень интересное небольшое стихотворение, которое, надеюсь, вам понравится по этому поводу. «Бренное тело корила душа, грешные, все ты соблазны познала». Грешные, все ты соблазны познала этого мира, где святости мало. Ты и меня погубила грехами, ввергнула в неугасимое пламя. Ты и в аду, не избегнув огня, будешь терзаться и мучить меня. Сурово, сурово. Тело ответило, полна душа, я во служении, а ты, госпожа, ложно, неправо, меня не суди, раны кровавые не береги. Конь я, и ты оседлала коня, гонишь, куда не попало коня. Все по твоей совершается воле, в мире я горсточка праха, не более.
Здорово, правда? Как хорошо.
Вот эта мысль, которая, в общем, отвечает вполне святоотеческому пониманию соотношения между телом и душой и их влияние друг на друга. Влияние очень значительное. И тело на душу, и души на тело. Но первичной является все-таки душа. Она, то есть в данном случае, что значит душа? Речь прежде всего, конечно, идет об уме, ибо он руководитель, и сердце. Сердце в данном случае как органе вот, желания, чувств. Вот о чем идет речь. Влияние тела на душу действительно очень большое. Святые отцы нередко называют поэтому пост матерью всех добродетелей. Знаете, у святых отцов мы найдем вот разные высказывания. Один говорит «пост, матерь всех добродетелей». Другой говорит «молитва, матерь всех добродетелей». Вот разные высказывания. Третий говорит «смирение, матерь всех добродетелей». Что все это значит? Мы находим это развлечение? Да. Что это все значит? Я вам скажу так. Это обусловлено контекстом их рассуждений. Раз. И во-вторых, для каждого человека свое. У каждого свое является матерью всех добродетелей. Но бесспорно одно. Бесспорно совершенно. Причем это касается не только христианства, но касается и других религий. Все, то есть многие из них, большинство из них, все утверждают, что невозможно человеку достичь чего-то духовного, высокого, чистого и святого без воздержания, без поста. Тело, оказывается, с огромной силой воздействует на душу. Совершенно может задавить ее. Видите, что Господь сказал? «За не суть плоть, так как стали плотскими». В данном случае здесь речь идет о чем? О том, что человек предается всем вот этим вот, ну, страстям, прямо будем говорить, страстям, которые связаны с телом. Вот это погружение в них, вот это стремление к ним, стремление к наслаждениям этим, так сказать. А уж когда человек ставит вообще целью себе жизни это, и такие вещи бывают, не удивляйтесь нисколько, и такие вещи бывают, когда весь, что называется, смысл всей жизни прям именно в этом заключается. Вот. Когда это происходит, то душа действительно закрывается, умаляется, так сказать, практически уничтожается. Убивается душа. Помните, что ответил Господь ученику, который хотел прежде пойти и похоронить отца своего? Помните вы все прекрасно, да. Что он ответил? «Пусть мертвые погребают своих мертвецов». Оказывается, возможно полное умерщвление человеком самого себя. Когда в нем это вот животное начало полностью поглощает все прочее, закрывает это, уничтожает это, тогда душа не способна ни к каким духовным переживаниям. Об этом говорят, еще раз повторяю, все аскеты, по крайней мере, всего мира, всех религий. Все узнали, все увидели. И это какая-то интуиция, видимо, с одной стороны, но с другой стороны, наверное, и опыт. Все увидели, какое это имеет большое значение, вот это воздержание тела. Очень большое. Но тело, повторяю вам, это некое условие, это некое средство, некий инструмент для осуществления нормальной жизни души. Не тело само по себе является целью, и сам пост не является сам по себе целью. Он хорош только тогда и лишь настолько, насколько помогает душе быть госпожой в человеке. Ведь у нас, к сожалению, перевернутая жизнь. Не ум, является господином, а именно вот это плотское состояние. И это беда. Аскеты опять-таки всего мира утверждают, что это плотское состояние – гибель души, гибель человека. В чем это состоит? Гибель? Вот это действительно вопрос серьезный. Мне кажется, эта гибель может быть понята правильно и полноценно только при условии принятия того, о чем говорит христианство, принятие того, что человек предназначен к вечной жизни, предназначен к тому, что тело его будет духовным, то есть не имеющий даже никаких запросов. Второй момент, который присутствует здесь, что вот эти плотские страсти, они привязывают человека к тому, что является на самом деле эфемерным. В любой момент может прекратиться. В любой момент может быть отнято. И человек, привязанный к этому, точно человек, душа уже привязанная к этому, будет переносить невыносимые страдания, страшные страдания, когда это все вдруг отнимется. Страсти в тысячу раз более сильные, чем на земле, откроются у человека по смерти. Они именно открываются. Страшно порабощение души вот этому плотскому началу. Поэтому воздержание, как средство приобретения господства над самим собой, является совершенно необходимым для человека. И Пимен Великий в этом отношении высказал очень хорошую мысль, правильную мысль. Мы – убийцы не тела, а страстей. Воздержание и пост направлены не на то, чтобы убивать тело. Совсем нет. Не тело, а страстей. Если бы можно эту его мысль перевести таким образом, что мы – убийцы не тело, а плоти, то есть вот того плотского, грешного, ветхого начала, которое, к сожалению, присутствует в нас. Христианство говорит о теле как составной части человека. Бог сотворил тело. Следовательно, вы понимаете? Следовательно. К нему мы должны относиться как к божественному творению. Вот о чем говорит христианство. Как к божественному творению. Как нужно относиться к этому творению? Делай и храни. Помните, как сказано. Почему-то в основном эти слова в толкованиях и вообще вот в богословии почему-то всегда относятся к окружающему миру. Нет же. Прежде всего, в первую очередь, они имеют отношение к самому человеку, к своей, если хотите, плоти. Делай и храни. Ты должен его и хранить, и возделывать, то есть что значит? Держать его в том нормальном, подобающем состоянии, которое бы не мешало человеку быть в единении с Богом. Делай и храни. Христианство смотрит на тело, как на нечто высокое. Для христианства совершенно неприемлема та точка зрения, которую мы находим как в европейском, так и в индуистском мышлении. В европейском, ну, прежде всего, древнегреческом, которое наиболее нам известно. Учение о том, что тело является тюрьмой для человека. Для христианства это совершенно неприемлемо. Не тело является тюрьмой. Вот это очень важно понять. Не тело, а плотские страсти. Ни в коем случае нельзя отождествлять эти вещи. Плотские страсти являются тюрьмой, да. Помните, что пишет апостол Павел? Их Бог чрева. Бог. То есть тот Бог – это кто? Кому поклоняется? Кому служат, кому все отдают свое. А Иоанн Десятичник, вы хорошо помните, как назвал одно из своих слов, ступеней, о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Вы слышите? Владыке. Так вот, христианство говорит таким образом о необходимости установления надлежащей гармонии между телом и душой, а не о борьбе с телом. И, повторяю, поэтому для христианства неприемлема мысль, которую мы находим у стоиков, у Платона, находим мысль о том, что тело – это тюрьма. У Филона, помните, Александрийского, и задача человеческой жизни состоит в том, чтобы путем поста, воздержания, ну, аскезы, освободить душу от оков тела. Там было свое мировоззрение, друзья мои. Уже помните идеи Платона, где они находятся? Идеи Платона где? В логосе, там, в горнем мире. Кстати, обращаю ваше внимание на один момент. Эти идеи, конечно, бестелесны. Они бестелесны. Они там. И в зависимости от степени их грехопадения там, они здесь уже посылаются сюда, сюда, в различные тела, как человеческие, так могут быть даже и животные. Но и человеческие тела посылаются разные. Одни посылаются в умные, другие в глупые. Одни в сильные, другие в слабые. Одни в богатые, другие в бедные. Одни в здоровые, другие в больные. И так далее. В зависимости от степени грехопадения. Решительно христианство отметает эти вещи. Решительно. Это мысль неверная, глубоко неверная. Кстати, этой же идеи придерживаются и в интуизме, с их идеями, отсюда возникающими, естественно, о перевоплощениях, о метампсихозе. Кстати, вот тут перекликается вот эта древнегреческая мысль и с индуизмом. Не находили другого решения. Не было этого великого учения о Боге, как творце всяческих. Не знал мир этого. И отсюда возникла вот эта идея о перевоплощениях, о ниспадении душ. Кстати, в Ветхом Завете, в ветхозаветной религии иудейской, там нет никакого намека на перевоплощение. Почему? Утверждение веры в единого Бога. Это спасает от подобного рода идей. Эта идея о перевоплощениях сразу отпадает в сторону. Еще один очень интересный момент, о котором я скажу, забыло христианство, забыло наше православие. Не вообще православие, а уже давно, давным-давно забыто, не помнится и не знается. Очень поразительная идея. Святитель Игнатий пишет: «Духовным и святым было и тело». Видите, как он пишет? Там, в раю. «Духовным и святым было и тело. Оно заразилось дебелостью и тлением по причине падения. Оно заразилось вожделениями скотоподобными по причине падения. Искупитель возвратил ему способность к вожделению духовному. Телам нашим свойственна любовь божественная. Не только сердце обновленного человека, не только душа, но и плоть исполняется духовного утешения и услаждения, радости о Бозе живем». Он подчеркивает то, что является просто фактом о том, что тело может переживать состояния духовные. Это факт, факт, о котором пишут, собственно, ну, все святые отцы, которые касались этого вопроса. Тело само может переживать именно духовные состояния, не телесные, не скотоподобные, да, а именно духовные состояния, само тело. Ведь само тело меняется Святоотеческий опыт прямо говорит о том, что опыт, я говорю, опять-таки обращаюсь к фактам. Помните житие Марии Египетской? Пожалуйста, вам. Во время молитвы вдруг она приподнялась. И это совсем не единичный случай в истории святости, совсем не единичный. И когда скептики, так сказать, ухмыляются, то они ухмыляются над своим невежеством. Это факт, мы не можем его отрицать, потому что единогласно же пишут в разные времена разные люди, совершенно не зная ничего об этих вещах, вдруг утверждают подобное. Да, тело приобретает духовные свойства, может подниматься действительно над землей, даже во время молитвы. Может по воде переходить. Вот Христос, помните, ходил по воде. Какое его тело было? Смертным, тленным, подверженным страданиям. Он идет по воде. Помните случай любопытный из Патерика, когда два отца подошли к реке, ну, им надо было перейти. И они спокойно, спокойно совершенно перекрестились и пошли по воде, и перешли. А потом сняли сандалии свои и посмотрели. У одного сандалии были совсем сухие, а у другого немножко мокрые. И помните разговор? Какова, так сказать, причина оказалась? Что этот второй подвижник, у которого сандалии было немножко мокрые, оказывается, он когда-то что-то пожалел, я не помню, какой, птицам, что ли, из своей пищи, не поделился с ними что-то. Я не помню, по-моему, птицам, кажется. В общем, именно пожалел. Не то, что разумно не дал, не было там чего, а именно пожалел. Вот этот акт душевный пожалел. Так было именно совершенно четко определено ими, в чем причина. Ну, понимаете, перейти по воде. Пожалуйста, совершенно другой факт. Уж не знаю, насколько достоверно, но подобные вещи встречаются даже и в индуистской практике. По-моему, в «Правозвестии Рамакришны», я не помню уже, где это читал, не помню. Но такой диалог между старым гуру и молодым аскетом. Молодой аскет говорит: «Я вот достиг того, что могу перейти Ганг как по суху». На что старый гуру говорит ему: «Какой же ты, ну, вроде глупенький или неразумный. То, что можно сделать за 2 рупии, так, ты на это потратил там 20 или 30 лет. Где ж у тебя разум-то? Не стоило из-за этого?» Правда, интересный подход. Очень любопытный. Я помню, с удовольствием просто это прочитал. Этот диалог. Оказывается, можно, вы слышите, с помощью аскезы мы вступаем в очень сложную тему. С помощью аскезы можно свое тело в определенной степени одухотворить. Даже настолько, что человек может уже идти как по воздуху. В этом ли смысл жизни? Оказывается, можно с помощью аскезы достичь многих вещей, не только вот таких, о которых там переходить по воде. Можно достичь многих других вещей. Святоотеческая мысль, ой, как предупреждает, и как это важно, друзья мои, для понимания человека. Душа по природе наша прозорливая, надо учесть. Мы все с вами прозорливые. Понимаете? Нет? Никак не понимаете? Все прозорливые. Но, к сожалению, мы не прозорливые. По природе своей душа прозорливая. У нас все захламлено только. Так? Но есть громадное «но». Учитывая наше вот это духовное состояние, Господь облёк нас в кожаные ризы. Вот это состояние греха, в которое впал первый человек, и в котором мы, если хотите, находимся, облег в кожаные ризы, так что мы ничего не видим. Мы ничего не видим, мы не знаем, что будет через минуту. Мы слепы, мы не видим себя, мы не видим своей даже души. Я не вижу ничего, тем более других. Однако есть возможность утончить эти кожаные ризы. Аскетизм это делает. Сама по себе аскеза это делает. Она утончает, если хотите, вот эту человеческую плоть настолько, что человек начинает что-то видеть то, чего раньше он не видел. Может действительно предвидеть. Может исцелять даже болезни. Все это может душа, потому что она такова по природе. Слышите? Все это может. Что здесь? Что здесь очень важно? Не дай Бог, когда человек поставит своей целью достижение этого, тогда это будет беда. У святых это открывается, они совсем это не ставили целью. Они бегали, убегали от того, что мы называем дарами Божьими, прозорливости, исцеления и так далее. Более того, предупреждали, тот человек, который еще стремится к этому, получит. Но они прямо говорили, все это будет соединено с бесовским деланием. Почему? Потому что само это намерение, свое, само желание бесовское, а не божественное. Задача человека – это исцеление своей души от страстей. Вот что, это и есть спасение, исцеление от страстей. Тогда, естественно, открываются эти все прочие вещи. Открываются. Но вы знаете, вы, наверное, встречали, когда некоторые святые просто умоляли Бога отнять от них эти дары. Особенно, когда они становятся очевидными для людей. Вот представьте, у кого-нибудь сейчас из нас откроется, знаете, что будет? Очередь будет до Москвы стоять. Вот. Люди же чего ищут? Ясно вам, что? Чудо! Бог на третьем плане. А что с человеком будет? Это у человека, который не очищен от страстей, и вдруг у него открывается это. Гибель. Ведь не случайно Макарий Великий пишет о том, что есть некоторые, которые достигали вот таких состояний и потом даже кончали жизнь самоубийством. В начале, в самом корне их подвига стояла не та цель, не к тому стремились, а достичь, оказывается, можно. Об этом, кстати, говорит и Господь Евангелие, когда говорит, что пастырь входит дверями, а, оказывается, можно пройти через забор. Помните, как пишет? Прилазит инуди, но того он называет как вор и разбойник. А известно, как поступает с вором и разбойником. По крайней мере, всегда так поступали. Известно как. Оказывается, есть возможность проникновения человеку в тот мир. И это проникновение, в частности, одним из путей имеет свою аскезу. На этом пути. Есть и другие способы, но, в частности, и это. И поэтому святые отцы, говоря об этой стороне, предупреждали человека даже в отношении самого вот этого воздержания и поста, умеренность во всем. Более того, произносили такую страшную фразу – все неумеренное от дьявола. Все неумеренное от дьявола. Я вам приводил пример, напомню его, каково отношение было святых отцов даже к своему телу. Исаак Сирин писал, что когда я один, я одного сухаря не съедаю. Когда с кем-то поговорю, посмотрите, что дальше Что дальше-то он, с кем пообщаюсь? Два съедаю. И остаюсь еще голодным. Но слышите, что делает? Съедает два. Это аскет такой, подвижник, который одного тут даже не съедает, а тут вдруг два съедает. Обжора какой, представляете? Ужас-то! Как они относились внимательно, объективно, бесстрастно к потребностям своего тела. Видит, да. Сейчас надо... Один он видит, да, он бессильный будет. Тело будет не способно к тому, чтобы быть действительно соработницей его духа. Он съедает два. Но что при этом говорит? И этого оказывается мало. То есть съедает, но с воздержанием. Опять. Итак, тело является проводником. Проводником, как видите, или лучше сказать, тем, ну, средством, да, через которое душа может получать очень многое. Как божественное, так и темное. Но зависит это уже от состояния именно души, от цели, к которой она стремится. Это обуславливает тогда прохождение тех или иных, скажем, волн. А вот действительно у Игнатия Брянчанинова есть. «Души преуспевших в благочестивом подвиге иногда выходят из тела во время молитвы по особенному действию Святого Духа». Об этом я вам не сказал. Вы слышите? Даже иногда выходят из тела во время молитвы. Это поразительное, конечно, явление, но об этом сообщает наше православное аскетическое учение. Даже такое бывает. Тогда тело остается как мертвое. Оно ничего не ощущает. Это то, что вне христианства подчас называют экстазом. Экстазом, понятно, выход из, выходит из себя. Когда тело остается в том положении, в каком было время молитвы. Например, на коленях стоит или лежит, неважно. Но все, оно лежит как мертвое. Оказывается, даже такие вещи даже бывают. А Макарий Великий пишет, что если бы Бог не возвращал человека, не возвращал душу человека в ее это состояние необходимое, так, то человек так мог бы даже бы и скончаться. То есть уже наступить бы могла смерть, могла бы тело даже наступить. Но Бог по своему благоволению до времени, так сказать, нареченного, да, этого не делает. Так что, оказывается, даже душа может выходить из тела. Но вот видите, это, так сказать, то же самое. Эти факты известны. Известны были также и из мистики нехристианской тоже. Я вам уже сказал об экстазе. Да, в экстатическом состоянии человек вот, пребывает как мертвый. Помните, апостол Павел был восхищен до третьего неба. И он прямо о себе пишет. «В теле или вне тела – не знаю». То есть он был именно вот в этом состоянии. Знаете, неприятно только употреблять здесь термин «экстаз». Хотя он вполне соответствует этимологически вот тому, о чем мы говорим. Но употреблять неприятно. И понимаете, наверное, почему. Потому что, как только мы говорим об экстазе, то тут же ассоциируется у нас с какой-то мистикой нехристианской, с различными вещами, которые не имеют никакого отношения к духовному делу, к духовной жизни, к святости, если хотите, вот к тем духовным переживаниям, которых сподобляется человек, достигшей определенного уровня святости. Поэтому просто не хотелось бы, но, к сожалению, иногда употребляется. Но факт таков, что душа может иногда даже покидать тело, и это является фактом. Тело тогда остается как мертвым, как мертвое. А вот Игнатий Брянчанинов, да, я вам не зачитал, как он восклицает по поводу того, что мы забыли, что современные христиане забыли, о чем сейчас прочту. «Увы, даже знание о существовании способности тела человеческого к ощущению духовному утрачено человеками, трубящими о своем многознании». Замечательно. Даже знание о существовании способности тела человеческого к ощущению духовному утрачено. В какой антропологии вы найдете о таких вещах? Ну что вы? Нет, конечно. Вот этих вот всех вещей, о которых мы с вами говорим, их же нет там. Антропология, к сожалению, светская, занимается вот этой кожей, этой внешней стороной, этой психикой, самой большей психикой. А это что такое? Это поверхностный слой. Уж не говорю, когда занимается физиологией человека. Тогда вообще мы оказываемся чуть ли подобными животным. Ну вот так, друзья мои. Вот некоторые, так сказать, вещи, которые мне хотелось сказать. Но это только одна из сторон, но дальше она прямо переходит в тему о браке, о мужчине и женщине, об этом, так сказать, вопросе. Достаточно интересным. Видите, любопытная вещь, что Бог сотворил человека. Это очень интересно. Два пола возникли уже позднее. Библия описывает это такой картиной, которая, очевидно, имеет такой мифологический характер. Напоминаю вам, что миф – это не выдумка и не сказка, чтобы не было лже, так сказать, понимания этого термина. А миф – это способ, особый способ выражения учения, выражения идеи, особый способ. Есть понятийный способ, а есть способ, когда с помощью картины, если хотите, сюжета, излагается идея. Так вот, в данном случае, когда мы обращаемся к происхождению человека, то находим вот этот интересный такой мифологический характер изображения, что, помните, Адам усыпляется, Бог берет у него ребро, из него создает женщину. Конечно, и само сотворение Адама то же самое, взяв прах земной из него. Все это о чем говорит? Что мы, видимо, мы понять не можем характера творения ни человека, ни в данном случае разделения на два пола. Нет возможности. Поэтому указывается на очень важную сторону. Здесь обращается внимание на суть дела, а не на то, на что обычно или к чему обычно влечется наше любопытство. А как это? Обращает внимание на действительно вот что значит Священное Писание. Он обращает внимание на очень главное, на очень важное. Человек сотворен из земли, и знаете, и в землю отыдешь. Ух, какая мысль! Женщина сотворена из ребра Адамова. О чем разговор идет? О чем разговор-то идет? О каком-то удивительном единстве их. О единстве. Это одно, оказывается, он и она. Это не два, это одно. Онтологически это одно. То есть в сущности своей это одно. Вот какова мысль-то выражена. Там есть много различных толкований. Мне не хочется даже касаться этого вопроса. Вы, наверное, это проходите или будете проходить. Мне важно указать, что за этими простыми совершенно словами, простыми элементарными, понятными, кажется, для ребенка, любой ребенок вам скажет, что это такое, так? Кроется какая идея о единстве, о сущностном единстве. Женщина и мужчина – это одно и то же в своей сущности. Это тот же самый человек. Но здесь что? Два образа существования этого человека. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Что значит «оставить» в данном случае? В данном случае, посмотрите, как интересно. Всегда, когда она выходила замуж, она из своего дома уходила, она приходила к мужу, понятно? И вдруг тут пишется точно наоборот. Он оставит. Что-то непонятное. Что же, вся традиция человеческая, оказывается, противоречит? Да нет. О другом идет речь. Что этим самым создается новая ячейка, новая семья. Вот в каком смысле оставит. Это не приказ, вот, и это не какое-то понимание того, что нужно сделать. Нет, этим самым указывается на новое создание новой ячейки, вот, которая образует, опять-таки, новую семью. Вот в каком смысле надо это понимать. Поэтому на расторжение, на развод, на расторжение брака всегда смотрели отрицательно. У христиан есть целый ряд, так сказать, постановлений, которые очень строго относятся к этому. И помните, когда иудеи сказали Христу, а как же Моисей повелел нам написать разводный, и все в порядке. Написал письмо, и как хорошо. Да. Что ответил Христос? Ответил очень сильными словами. «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Это понятно. Это понятно, что не было так. Сущностное единство устанавливает, то есть, если хотите, восстанавливается через это множество вот, браков, устанавливается то, что изначально было. Сущностное единство. Другого слова, пожалуй, трудно подобрать. Вот это единство. И расторжение брака – это что означает? Разрыв. Разрыв. Он, когда у спортсмена разрыв сухожилия. Сколько лечится бедный? Разрыв артерии. Что такое? Разрыв живого тела. Какой ужас! Помните, как и князя Игоря казнили? Два дерева согнули, привязали за ноги и отпустили. Разрыв. Вот все, о чем идет речь-то. О разрыве единого тела. Вот почему такое отношение было отрицательное, резко отрицательное, осудительное. В нашей церкви мы находим сколько правил, когда как подвергается человек каким эпитимьям, если хотите, прещением даже, когда разводятся они без достаточных оснований. Потому что, что значит без достаточных оснований? Друзья мои, запомните, пожалуйста. Под достаточными основаниями, разумеется, ничто иное, как следующее, что брака уже нет. И тогда приходит священник, только констатирует, брака уже нет. Причин, может быть, их много, по которым брака уже нет. И тогда уже, так сказать, ну, приходится фиксировать это или констатировать это факт как таковой. В основах социальной концепции, которую мы с вами немножко рассматривали, там указывается целый ряд таких положений или, если хотите, причин, по которым можно сказать, что брака уже нет в силу вот того-то, того-то и того-то. Вот о чем идет речь. Ведь речь-то идет не о формальных вещах. Вот все время мы сталкиваемся с юридизм и, если хотите, и целостное начало жизни. Юридизм – это нечто внешнее. Так, в данном случае, поэтому, когда развод вот, разрешается церковью, то по какой причине? По той причине, что он уже существует, уже брака нет. И здесь остается только зафиксировать эту реальность. Вот, оказывается. А вот почему он произошло? Вот тут уже церковь всегда очень, я бы сказал, относилась всегда очень серьезно. Сейчас, я вам скажу, наступило бедственное просто положение. Сколько уже рассказывает, насколько формальные отношения сейчас к разводам. Я говорю, церковные отношения, как мы встречаем в церкви, какая-то чистая подчас форма и больше ничего. Так, у вас есть о том, что вы юридически расторгли брак? Есть. Так, справка есть. Есть о том, что вы заключили новое? Да, есть. Все, пожалуйста. Пожалуйста. Причем очень часто, уж не знаю, все это зависит от этих людей, что ли, от кого-то, которые сидят там в канцелярии, причем священники, или не знаю что. Но вот такое бездушное совершенно отношение. Не интересует, почему, что. Такие важные вещи. А понимаете, что это значит? Церковь – это же педагог, церковь – это же воспитатель. И если воспитатель будет так относиться, то мы поймем, вполне понятно, что будет с воспитателем.